Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 22 июля, четверг, сегодняшняя программа «Вот о чем». Лотерея на льготные кредиты для переселенцев. Как она проходила и когда будет снова? ОБСЕ предлагает новое, всеобъемлющее прекращение огня. Кому оно нужно? И как Беларусь выживает в плановой экономике? Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что газопровод «Северный поток-2» будет закончен и запущен взамен на обещание гарантий для Украины. МИД Германии опубликовал декларации Вашингтона и Берлина, в которой они перечислены. Эффективные меры, включая санкции против России, если она будет использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины. Продолжение транзита российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. Создание «Зеленого фонда», так называемого, с капиталом до 1 миллиарда долларов для энергетического перехода Украины и другие меры поддержки ее экономики. Главы МИДов Украины и Польши в ответ выступили с заявлением, что будут бороться с запуском газопровода, пока не будет реальных гарантий для безопасности этих стран. Также Киев заявил, что с ним не согласовывали договор по потоку, как об этом ранее сообщили США. Как Владимир Путин будет вести себя по отношению к Украине, когда поток таки заработает? Почему Берлин и Вашингтон опубликовали декларацию по «Северному потоку-2», а не договор? И насколько будущему канцлеру Германии будет важно будущее Украины? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт программы «Энергетика» Украинского института будущего Адриан Прокип и российский политический комментатор Константин Эггерт. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. В жалобе страна возлагает на Украину ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на Майдане независимости в Киеве, в Доме профсоюза в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения антитеррористической операции. Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета малазийских авиалиний рейса MH17. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, цитата, «Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении, ведь в иске она изложила все мифы российской пропаганды. С юридической точки зрения Россию ожидает неминуемое поражение», утверждает Денис Малюська. Один украинский военный получил осколочное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования за сутки 3 раза нарушили режим тишины. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Песок, Марьинки. Группировка ДНР, в свою очередь, заявила об обстреле Веселого со стороны украинских военных. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Жители оккупированной части Донбасса теперь могут без штрафа выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Об этом говорится на сайте президента. Напомню, что пропуск через линию разграничения на Донбассе группировки ЛДНР блокируют уже больше года. На сегодня полноценно работают только КПВВ в станице Луганской. В Донецкой области 2 дня в неделю работает КПВВ Новотроицкая. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Организатором сети оказался бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Россию был завербован сотрудниками ФСБ. К выполнению заданий российской спецслужбы он привлек сеть информаторов. Среди них были сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник госслужбы по чрезвычайным ситуациям, бывший чиновник облгосадминистрации. СБУ также установила московского куратора сети. Это кадровый офицер ФСБ России Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-16 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст». Группировки ЛДНР внесли статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев в образовательные программы подконтрольных им вузов. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По информации источников правозащитников, в Урдло это будет уже сделано в следующем учебном году, то есть в сентябре. О статье также будут рассказывать на так называемых уроках мужества в школах на неподконтрольной территории. Правозащитники уверены, что главная цель представителей группировок – воспитать у детей и молодежи Урдло негативно восприятие Украины, а также распространение идей Путина в отношении Украины. Напомню, 12 июля президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Она опубликована на русском и украинском языках на сайте Кремля. Один человек погиб и 11 пострадали в Донецкой области. Еще один человек погиб в Луганской из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, в Донецкой области пострадали люди из-за падения деревьев и разрушения здания в Дружковке. В Миловском районе на Луганщине человек погиб в результате падения конструкции крыши. В Сватово повреждены кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы. В Троицком повреждена крыша школы. Новости коротко. Северодонецкий Попасная. Сегодня отмечают день освобождения от российских гибридных сил. Успешный штурм Попасная осуществили бойцы батальона «Донбасс», а из Северодонецка оккупантов выгнали бойцы Криворожской бригады Нацгвардии Украины. Проезд в общественном транспорте Мариуполя подорожает с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Одна поездка на муниципальном и частном автобусе, а также троллейбусе будет стоить 10 гривен, в трамвае 9 гривен.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы сможете в нем принять участие по номеру 0800-300-403. Сегодня мы обсудим, без сомнения, главную политическую международную новость вот этих суток. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что газопровод «Северный поток-2» будет закончен и запущен взамен на обещание гарантий для Украины. И вот МИД Германии опубликовал декларацию, в которой перечислены эти обещания. Как Владимир Путин будет вести себя по отношению к Украине, когда поток заработает? Почему Берлин и Вашингтон опубликовали декларацию по Северному потоку-2, а не договор? И насколько будущему канцлеру Германии будет важно будущее Украины? Уж извините за тавтологию. Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с экспертом по энергетике Адрианом Прокипом и Константином Эгертом, российским политическим комментатором. Звоните к нам по номеру 0800-300-403, задавайте свои вопросы.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пока другие темы. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины через неконтролируемый участок российско-украинской границы. Напомню, люди вынуждены пользоваться таким маршрутом из-за того, что уже больше года не работают КПВВ в Донецкой области. И так и не открылись новые КПВВ в Луганской. О важности отмены штрафов и о том, какие условия сейчас существует для пересечения границы для жителей неподконтрольных территорий, расскажет юрист по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист» Татьяна Лузан. Она с нами на прямой телефонной связи по скайпу из Хельсинки. Татьяна, здравствуйте.
Доброго дня, Денисе. В першу чергу я би хотіла сказати, що право на захист вітає такий крок влади, і ми маємо сподівання, що він пришвидшить реінтеграцію Сходу України.
Татьяна, ну вот расскажите, насколько эта отмена штрафов важна вот для людей? Какими эти штрафы были в последнее время, по вашей информации? И вот что сейчас изменится? Как будет происходить переезд людей из неподконтрольных частей Донбасса через территорию Российской Федерации на свободную часть Украины?
В першу чергу, щоб зазначити, що змінилося, варто почати з того, як це було. Отже, у Кодексі України про адміністративні правопорушення є така стаття під номером 204, значок 2, яка передбачає, що в'їзд та виїзд на територію України з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію є адміністративним правопорушенням. І, відповідно, така особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, до неї застосовується адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Сума штрафу починається від ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це 1700 гривень. І, відповідно, як ви вже зазначили, умови останнього року – це тимчасові карантинні обмеження, застосовані українською владою, які наразі не діють, а також постійне блокування окупаційною владою КПВВ змусило людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вдаватись до таких адміністративних правопорушень. Тут варто зазначити, що це була необхідність, а не їхнє бажання порушувати закон. Така ситуація, відповідно, зумовила різке підвищення накладення і кількості штрафів, які накладає Державна прикордонна служба України. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, власне, коаліція неурядових організацій, в тому числі «Право на захист», адвокатувала прийняття відповідного закону. І отже, такий закон було прийнято, сьогодні його було підписано. Що змінюється? Стаття 204 прим. 2 далі діє, вона не скасована. Але до таких осіб не застосовуватиметься заходи впливу у вигляді штрафу. При цьому варто зазначити, що необхідне дотримання певних умов, щоб до особи не застосувалися такі заходи впливу. Які це умови? Це час дії карантину або обмеження функціонування КПВВ з боку окупаційної влади, і, відповідно, це перетин, який відбувався у зв'язку з підставами гуманітарного характеру, які передбачені у Кабінету міністрів України. Де можна знайти такі підстави? Це постанова Кабінету міністрів України номер 815. Тут варто зауважити два важливі моменти. Перше – це те, що ці підстави, цей перелік не є вичерпним. Я зараз назву якісь основні моменти, основні підстави для загального розуміння, про що йде мова. Це, наприклад, необхідність купівлі лікарських засобів, возз'єднання сім'ї, смерть близького родича або необхідність отримати спадщину. Разом з тим, повертаючись до того, що перелік є невичерпним, якщо особа може довести, що була необхідність перетнути державний кордон, то така підстава також потенційно може розглядатися підставою гуманітарного характеру. І до чого це призводить? До того, що досі залишається дискреція працівників Державної прикордонної служби України. Тобто, це не абсолютне незастосування заходів впливу, а можливість незастосування заходів впливу. Тому я хотіла би закликати осіб, які перетинають таким чином державний кордон, скажімо так, підготуватись до такого перетину і підготувати документи, які би могли довести працівнику Державної прикордонної служби наявність підстав гуманітарного характеру.
Тетяна, то есть на словах сказать о том, что вот я еду для того, чтобы купить лекарство, или еду проведать своего родственника, или еду получить медицинские услуги, этого может быть недостаточно, и нужно, ну не знаю, направление из больницы, письмо какое-то от родственника, да, вот это вот все повышает шансы на пересечение без штрафа.
Так, Денисе, ви правильно сказали про те, що може і підвищує шанси. Оскільки це дискреція, передбачити дії працівника ДПСУ наразі неможливо, як це буде відбуватись в кожному конкретному випадку. Але тим не менше, це підвищить дійсно шанси того, можливості незастосування заходів впливу до особи.
Тетяна, а що робити, якщо, ну, пограничник буде требувати штраф, да, или взятку за пересечення границы, несмотря на то, что, возможно, у человека, ну, есть документы или видно по нему, да, ну, вот, допустим, преклонного возраста, и нужны ему лекарства, едет он в свободную Украину купить эти лекарства, которых нет в Донецке и Луганске. Куда жаловаться?
Дивіться, по-перше, в особи, на яку є певний порядок, який працівник Державної прикордонної служби має дотримуватись. По-перше, має бути складений протокол. Протокол не складається лише в тих випадках, коли особа визнає адміністративне правопорушення і стягнення за таке адміністративне правопорушення. Разом з тим, якщо особа цього не робить, в неї буде можливість протокол, тобто протокол буде складений, у особи буде можливість зазначити в протоколі про ці обставини. Про те, що працівника Державної прикордонної служби було про них повідомлено, про те, що є певні докази і тому подібне. На підставі цього протоколу, в тому числі, складається постанова. І вже саме в постанові буде зазначено, чи накладається на цю особу штраф, чи не накладається. Немає обов'язку платити штраф одразу на державному кордоні. Особа може його сплатити і тільки через платіжні системи. Якщо особа не хоче платити, вона може цього в цей же момент не робити. І, відповідно, пізніше оскаржити таку постанову до суду. Вказавши, і тому і важливо, щоб в протоколі було зазначено і бажано в постанові про те, що, на думку особи, були гуманітарні підстави, вони були підтверджені, але працівник Державної прикордонної служби на них не зважив. І, відповідно, потім оскаржувати таку постанову до суду.
Вот, призываю наших слушателей действительно пользоваться вот советами Татьяны. Ну, наверное, это повысит шансы для пересечения украино-российской границы без штрафа. Татьяна, последний к вам вопрос. А если человек хочет обратиться, ну, за советом или юридической помощью, есть ли какие-то организации, куда звонить? Вот даже человек на границе находится и хочет уточнить алгоритм действий своих.
Звичайно, ми будемо раді, якщо така особа звернеться до права на захист. У нас на сторінці Фейсбуку або просто якщо через пошуковик шукати, є телефони гарячої лінії. Тому, відповідно, в реаліях дійсного часу ми будемо раді допомогти таким людям, а також і потім юридична допомога. Тому, звичайно, ми будемо раді, якщо буде необхідність в допомозі, і ми зможемо її надати.
Спасибо большое. Это была Татьяна Лузан, юрист по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист», с нами по скайпу из Хельсинки. Ну вот поздравляю жителей неподконтрольной части Донбасса с отменой штрафа за незаконное пересечение украинско-российской границы. Ну вот будем ждать, когда группировки ЛДНР наконец откроют КПВВ со свободной Украиной, чтобы не приходилось ехать через территорию Российской Федерации.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе можно достичь. При этом стороны конфликта должны проявить политическую волю. Об этом заявила специальный представитель ОБСЕ на минских переговорах Хайди Грау. Она констатировала, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться. Удастся ли снова достичь тишины на Донбассе? Об этом радио «Донбасс Реалии» спросила у экспертов.
Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась. Об этом заявила Хайди Грау, специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. Зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений, отметила Грау. Представитель ОБСЕ подчеркнула, всеобъемлющее перемирие, о котором договорились год назад, 27 июля, было эффективным. Вот что заявила Хайди Грау. Это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был внедрен правильно, ведь он помог сберечь жизни украинских граждан и мирных, и военных. Но у Украины и России были разные мотивы. Украина пошла на перемирие, потому что заинтересована в сохранении жизни своих военных. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Сергей Гармаш, представитель РДЛО в трехсторонней контактной группе. А вот Россия, по мнению Гармаша, особо не считает жизни тех, кто стоит на линии фронта. Но какой же тогда была ее мотивация для заключения перемирия? Россия была заинтересована, считает Гармаш, в повышении статуса ТКГ. Поэтому всеобъемлющее перемирие заключили в рамках ТКГ, а не Нормандской четверки. Почему? Потому что в ТКГ есть представители ОРДЛО, и их Россия хочет субъективизировать и придать статус стороны конфликта, сняв с себя всю ответственность за войну на Донбассе.
Одним из основных условий заключения перемирия была разработка дополнительного механизма, который предусматривал совместное инспектирование, ну, как видела это Россия, с представителями ОРДЛО. На этом перемирие, собственно, и закончилось. Украина не пошла на субъективизацию ОРДЛО.
А можно ли снова достичь всеобъемлющего прекращения огня? Сергей Гармаш подчеркивает, Украина и не выходила из перемирия, и если надо, снова заключит такие договоренности. А вот Россия, по мнению представителя ОРДЛО в ТКГ, вряд ли прекратит стрельбу на Донбассе, хотя стороны конфликта пока еще не вышли на уровень конфронтации, который был до заключения перемирия. В июле 2020 года была тенденция к возможной военной эскалации на Донбассе, поэтому всеобъемлющее перемирие помогло предупредить ухудшение ситуации на фронте. Такое мнение высказывает Андрей Бузаров, консультант Комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Ситуация вокруг переговоров по Донбассу, говорит Бузаров, сейчас тупиковая. Поэтому в ближайший месяц-полтора не будет не только переговоров о новом перемирии, не будут выполняться даже те мирные договоренности, которые уже есть.
Отсутствует полностью хоть какой-либо элементарный диалог в рамках Минской контактной группы, в рамках нормандского формата. Не задействуются дополнительные форматы, например, там, гражданская дипломатия. Нету никакой основы переговорной, где бы можно было еще раз эту тему обсудить.
Чтобы возобновить мирные переговоры, надо, по мнению Бузарова, вовлекать в процесс партнеров из США. Россия, считает эксперт, будет не против этого.
Будь то в публичной плоскости, через дипломатию, будь то санкционной политики, будь то в переговорном процессе, конкретные формулы вовлечения США в сферу стабилизации ситуации на Донбассе должно выбрать само правительство США. Но руководство страны должно сделать сигнал соответствующий американцам.
Но сейчас, считает Андрей Бузаров, из-за высокого уровня недоверия между офисом президента Зеленского и офисом президента Байдена, с вовлечением США в донбасский вопрос могут возникнуть проблемы. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что газопровод «Северный поток-2» будет закончен и запущен взамен на обещание гарантий для Украины. МИД Германии и вот совсем недавно Белый дом опубликовали декларацию Вашингтона и Берлина, в которой вот эти вот обещания, гарантии перечислены. Во-первых, это цитата «эффективные меры», включая санкции против России, если она будет использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины. Продолжение транзита российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. Создание так называемого «зеленого фонда» с капиталом до 1 миллиарда долларов для энергетического перехода Украины и другие меры поддержки ее экономики. Главы МИДов Украины и Польши в ответ выступили с заявлением, что будут бороться с запуском газопровода, пока не будет реальных гарантий для безопасности этих стран. Также Киев заявил, что с ним не согласовывали договор по потоку, как об этом сообщили Соединенные Штаты Америки. Как Владимир Путин будет вести себя по отношению к Украине, когда поток заработает? Почему Берлин и Вашингтон опубликовали декларацию по «Северному потоку-2», а не договор? И насколько будущему канцлеру Германии будет важно будущее Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Адриан Прокіп, эксперт программы «Энергетика» Украинского института будущего. Адриан, здравствуйте.
Доброго вечора, вітаю.
Надеюсь, к нашему разговору также присоединится Константин Эггерт, российский политический комментатор. Уже есть, говорят мои редакторы. Константин, здравствуйте.
Приветствую вас.
К нашим слушателям обращусь, друзья, будем рады вашим звонкам. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы нашим экспертам, также ваши реплики, вопросы. Ждем в наших социальных сетях, в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на страничке в Ютубе Украинской службы «Радио Свобода», где транслируется наш прямой эфир. Константин, ну, наверное, сначала у вас спрошу, вот как хочется, политической вашей оценки. А почему декларация, а не какой-то договор? Вот почему вот именно такую форму выбрали Берлин и Вашингтон для дачи неких обещаний гарантий Украине?
Я думаю, что договоренности здесь были бы, ну, какая-то официальная договоренность была бы довольно странной, потому что, ну, если судить по тексту декларации, многие вещи, которые предполагается сделать, невозможно сделать без участия третьих сторон, в том числе, например, Путина. И поэтому сейчас речь идет именно о декларации, А не о договоренности. Они, эти же люди, ну, Меркель и Байден, не могут гарантировать, что Путин, например, там продлит транзит через Украину. И в этом смысле договор этот очень слабый. Ну, не договор, не договор, а этот документ. Очень слабый. Прекрасно понятно, почему в Киеве и Варшаве он вызвал такую негативную реакцию, потому что там любая декларация в этом контексте напоминает другой такой же декларативный документ, Будапештский меморандум 1994 года. Вы помните, что с ним случилось. И я думаю, что в этом смысле речь идет о событии для Путина очень-очень приятном. Потому что он лишний раз получил доказательство с его точки зрения, повторяю, что Украина – государство не самостоятельное, малозначимое, что за ее спиной великие державы, в кавычках, договариваются, а значит, его надежда на то, что рано или поздно он вернет себе влияние в Европе, рано или поздно он добьется того, что в Москве в политологических кругах принято называть «Ялтой-2», так сказать, вот этой неформальной, тоже декларации, в кавычках, неформальных договоренностей о разделе Европы на сферу влияния. И в этом смысле я скажу сразу, администрация Байдена и уходящий канцлер Германии допустили очень-очень серьезную ошибку, за которую, я боюсь, придется платить Украине.
Господин Эггерт, а как вам отношения Украины и США? Ну вот, американские СМИ сообщали о том, что просили американские чиновники особо не возмущаться, да, ну, в информационном пространстве открыта вот эта вот договоренность между Берлином и Вашингтоном. Потом представитель Госдепа США, который вот находился в Украине, Дерек Шолли, заявил о том, что согласовывали вроде бы с Киевом вот этот вот договор между Берлином и Вашингтоном. Киев внес вот некоторые идеи, они были учтены во время этого договора, а потом это опровергли, вот в Киеве сказали, что ничего с ними не согласовывали, просто поставили перед фактом, вот принесли вот этот вот текст декларации в Министерство иностранных дел Украины, а через несколько часов его просто опубликовали. Это, ну, вот такая ссора, такая большая трещина между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Прежде всего, я скажу, что, исходя из своего опыта, я некоторое время работал в корпоративном пиаре. Если бы я тогда работал так, как работает Белый дом и Госдепартамент в этой сфере, вот эти бесконечно конфликтующие друг с другом месседжи, какая-то полная неразбериха, то меня бы точно уволили тогда из моей компании. И я думаю, что эту неразбериху, конечно же, тоже заметят в Кремле. Точно так же, как заметили и не приглашение президента Зеленского на встречу с Джо Байденом перед саммитом с Путиным в июне, а приглашение постфактум, торопливое, как будто исправляют ошибку. Все это заметно, все это, к сожалению, повторюсь, с точки зрения Путина и его команды, демонстрирует, что Украина точно не находится в числе приоритетов нынешней демократической администрации Соединенных Штатов, и что на самом деле при правильной постановке вопроса, так сказать, при правильной кремлевской постановке вопроса, она будет разменной монетой в отношениях Москвы с Соединенными Штатами, ну и вообще, так сказать, коллективным Западом. В этом смысле я могу сказать сегодня уже совершенно четко, политика нынешней администрации в отношении Украины, увы, увы, еще хуже, и значительно хуже, по крайней мере, на сегодняшний день политики предыдущей республиканской администрации.
Да, неожиданно вот этот вот поворот, потому что ожидали, что Джо Байден будет большим другом Украины и будет занимать принципиальную позицию в вопросе, ну, в частности, «Северного потока-2». Адриану Прокопу вопрос, эксперту программы энергетики Украинского института будущего. Адриан, ну, сегодня вот сказала Ангела Меркель новые ее комментарии, цитата: «Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику в качестве оружия. Мы не беззащитны», сказала Ангела Ангела Меркель, вот она накануне пообщалась с Владимиром Путиным. С вашей точки зрения, исходя, ну, из предыдущего поведения «Газпрома», да, как будет вести себя Владимир Путин и вот эта корпорация «Газпром» уже сейчас, когда «Северный поток-2» заработает? Пойдет «Газпром» на продолжение транзита в 2024 году или, скорее всего, нет?
Ну, довольно сложно сейчас делать какие-то прогнозы по поводу того, будет ли транзит после 2024 года. Скорее всего, какой-то транзит будет. Но тут самый главный вопрос, в каком объеме будет этот транзит. Дело в том, что как бы, украинская газотранспортная система – это не только просто труба для транзита газа из России в Европу, это важная часть, в принципе, газообеспечения внутри страны. Вот. И кроме этого, ну, надо понимать, что в этой трубе нужно поддерживать давление некое. И учитывая то, что как бы, европейские страны, они все еще заинтересованы в использовании украинских газохранилищ, вот, эти же европейские страны, они заинтересованы, чтобы в газотранспортной трубе Украины сохранялось давление, то есть там был какой-то транзит для того, чтобы просто иметь доступ к этим хранилищам. Да? То есть, скорее всего, транзит будет, но самая большая интрига – это объем этого транзита. И, как мы можем припомнить, в прошлые годы Германия говорила о том, что как бы, она рассчитывает на то, что Украина будет ответственна за 15 миллиардов кубометров транзита. И этот объем, к сожалению, для Украины он уничтожен, потому что сама система будет работать в убыток. Да? По поводу того, будет ли «Газпром» и Кремль, в принципе, использовать газ в качестве инструмента политического влияния, либо же в качестве инструмента энергетического оружия, ну, мне кажется, ответ на поверхности, потому что как бы, это та практика, которую Москва она регулярно использовала в отношении не только Украины. Да? И вот это заявление Германии о том, что в случае, если Россия будет использовать поставки газа как энергетическое оружие, и тогда Германия будет предпринимать какие-то там шаги, санкции, это звучит как минимум лицемерно, потому что мы наблюдали очень много таких попыток использования «Газпромом» и «Кремлем» газа в качестве энергетического оружия в отношении Украины даже за последние 7 лет. Мы припоминаем, очень хорошо еще помним те попытки, которые делал Кремль в отношении других стран, и как реагировала Германия. Был кейс Навального, в Германии было там, были голоса по поводу того, что надо, может быть, ответить «Северным потоком», забыли. До этого был кейс Скрипалей, «Новичок», тоже говорили о «Северном потоке», забыли. Да? То есть после этого, после таких практик, надеяться на то, что Германия каким-то образом будет реагировать в ответ на энергетический шантаж России относительно Украины какими-либо санкциями, это, скажем так, обманывать самого себя. И, в принципе, это, насколько я понимаю, это одна из причин, почему такая острая реакция Киева, почему острая реакция Вашингтона и почему, в принципе, следует ожидать развитие вот этого конфликта, такого международного конфликта, я бы сказал.
Андриан, а дело все в деньгах, да, ну, нагревает руки Берлин на вот этом вот новом проекте. О каких суммах идет речь? Почему, ну, вот так они борются за вот этот вот новый проект «Северный поток-2»? Хочет стать таким хабом для распространения газа по всей Европе?
Ну, сейчас сложно назвать какую-либо сумму, да, но причин действительно в Германии и политических, и экономических достаточно. Во-первых, и немецкие компании участвуют в строительстве этого газопровода, то есть они являются инвесторами. Во-вторых, компании из Германии и Австрии, они участвуют в добыче газа в самой России. В-третьих, да, на самом деле Германия станет самым большим транзитером газа в Европейском Союзе. Это значит и дополнительные доходы, и политическое влияние в самом Евросоюзе. Третье, то, что потом после 2023 года мы будем наблюдать некое повышение спроса на газ в Германии, потому что идет отказ от угля и будут остановлены атомные электростанции. Да? То есть у Германии есть политические и экономические причины поддерживать «Северный поток-2», и это не учитывая вот этого сентимента, который есть в Берлине относительно Москвы, в принципе.
Андриана, еще такой вопрос. Вот министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял в январе этого года, что если вообще вот запустят этот «Северный поток-2», Украина будет терять $1.5 миллиарда каждый год за транзит газа. Вот как вы оцениваете, насколько большая дыра образуется в бюджете Украины? Ну вот финансовое влияние запуска вот этого «Северного потока-2». Насколько, потому что мы понимаем, да, есть безопасностные риски, ну что Владимир Путин решит напасть на Украину, потому что, мол, уже нет трубопровода, с которым он перекачивает газ в Европейский Союз, а тут же есть и риски, ну, финансовые, да, что будет какой-то вот финансовый кризис, и таким способом еще Кремль будет раскачивать ситуацию в Украине.
Как по мне, вы знаете, тут вот это недополучение прибыли, это не самая большая проблема в контексте «Северного потока-2» и уменьшения транзита. Есть еще, там, кроме вот этого, что вы сказали, этот аспект безопасности, есть еще два очень важных аспекта. Первый аспект – это как бы техническая сторона, как будет работать газотранспортная система и распределение газа в Украине. Вот, потому что как бы на обслуживание газотранспортной системы оно сопровождается какими-либо издержками, и эти издержки они переложатся на внутренних потребителей и производителей газа. Для того, чтобы как бы уменьшить вот эти издержки, нужно провести модернизацию газотранспортной системы, что, в принципе, надо было начать еще делать пару лет назад. Второе – это вопрос поставок газа в Украину, потому что если поменяется вот эта архитектура поставок газа в Европейский Союз, будет уменьшен транзит через украинский коридор и будет увеличен транзит через Северный поток, через коридор Балтийского моря, это значит, что как бы европейский газ для Украины будет дороже. И учитывая вот эти дополнительные издержки, если уменьшается транзит, это тоже отбивается финансово. Тут большой риск того, что начнутся, скажем так, какие-то голоса, которые будут убеждать нас о необходимости, о целесообразности покупать газ непосредственно у России. Будет, само собой, сразу озвучен аргумент о том, что этот газ дешевле. Да, но это такой себе сыр в мышеловке, потому что мы помним, чем закончился этот газ дешевле в 2014 году, когда Россия требовала от Украины цену, которая выше была даже, чем в Германии, и после этого, когда Украина обратилась в Стокгольмский арбитраж. Да? То есть тут целый комплекс проблем, и сейчас вот оценить как-то просто и быстро, какие будут потери, довольно сложно, потому что это потери связаны и с необходимостью модернизации, и с тем, какова будет цена газа, и политические, и технические, угрозы характера такого там безопасности.
Ну вот вроде бы обещает Германия компенсировать каким-то образом вот эти вот все риски экономические, помогать в трансформации энергетической системы Украины. Тоже вас прошу, Адриан, знаете, вы знаю, что вы там эксперт. Вопрос к Константину Эгерту. Константин, а может быть не все еще-то потеряно? Вот суд ЕС недавно решил о том, что вот участок этого «Северного потока-2», который идет по территории Польши, не может быть монополизирован «Газпромом», только наполовину может им использоваться. Конгрессмены в Соединенных Штатах Америки активно выступают, особенно республиканцы, против вот этого договора, да, который уже окрестили вот Будапештским меморандумом. Два, может быть, вот сейчас Конгресс ограничит Байдена, как в свое время Дональда Трампа?
Я думаю, что, конечно же, в Конгрессе этот документ, эта декларация никому не понравится. И будут какие-то попытки ее доработать. И в этом плане это, наверное, одна из немногих надежд Украины. Но я бы хотел заметить, что, по сути дела, то, что предпринято Вашингтоном, убеждает Путина в возможности не просто говорить, а действовать в отношении Украины. Вот посмотрите последовательность шагов Кремля в последние даже там вот буквально несколько недель, пару недель, да, статья Путина про единство русского и украинского народа, видеоразъяснение для тех, кто совсем еще не понял, про что идет речь, сегодня утром иск Генеральной прокуратуры России к Украине в Европейском суде по правам человека, где по пунктам воспроизводятся абсолютно все претензии, когда-либо выдвигавшиеся Кремлем к Киеву. Мне это, и это не считая там пропагандистского шабаша в российских государственных средствах массовой информации. Мне это все напоминает какую-то такую, ну, я бы сказал, пропагандистскую подготовку чего-то, сформулируем так. И в контексте вот этого договоренности, декларации Вашингтона и Берлина лишь доказывают Путину, Кремлю, что можно продолжать действовать. Как действовать, я сейчас не буду предсказывать. В принципе, весь набор опций хорошо известен. Но я полагаю, что какой-то план давления на Украину и давление не просто дипломатического, а политического существует. И это несколько, ну, я бы так сказал, усиливается желание давить. Всем, что случилось с Виктором Медведчуком, мы знаем, что Путин смотрит на политику очень часто сквозь такую очень личностную призму. И для него домашний арест Медведчука и закрытие его средств массовой информации – это личное оскорбление. Это он воспринимает как практически там наезд на собственную семью, говоря сленгом. И я думаю, что он будет действовать. И, повторюсь, договоренности Вашингтона и Берлина для него сигнал, окей, действовать можно. Ну да, какие-то последствия будут. Ну вот они же 7 лет какие-то последствия все время имеют место. А, так сказать, действовать он может. Поэтому я думаю, что, конечно же, Конгресс какие-то свои, так сказать, свой взгляд, свои подходы выдаст, и они будут, наверное, уже негативными, знаешь, что республиканцам это не нравится. Но проблема заключается в том, что пока что, скажем, Соединенных Штатов, Конгресс Соединенных Штатов очень сильно должен любые свои действия, особенно Сенат, должен согласовывать, там должно быть согласование, там должна быть какая-то договоренность обеих партий. Потому что сегодня большинство в Сенате очень тоненькое, но по сути дела у демократов. По сути он поделен 50 на 50. Поэтому такого рода договоренности, которые раньше были несколько позже, сегодня сложнее.
Константин, а ну Украина проиграла от этого договора между Берлином и Вашингтоном, ну понятно, мы вот об этом говорим и говорим, а западный мир выиграл, ну вот подписана была Вашингтонская декларация, да, пошел на какие-то уступки Джо Байден для укрепления связи с Германией, вот стал ли более сильным, объединенным вот этот вот трансатлантический союз?
С моей точки зрения нет, потому что вы не можете укреплять единство семьи, ну, приведу пример вот из жизни, да, представьте себе, у вас там, ну, дядя любимый в семье играет регулярно в карты, проигрывает зарплату и не кормит свою семью, и вы договариваетесь с дядей, что, ну, хорошо, ты знаешь, ты будешь, наверное, ты будешь продолжать играть, ну, давай ты будешь играть там не 5 раз в неделю, а 2. Но проиграть зарплату, то он все равно может и за один. Вот это такая же манера ведения дел сегодня в Вашингтоне с европейскими союзниками. Потому что фактически Германию наградили за национальный эгоизм, и приседания перед Кремлем. Ну, такой страх перед Кремлем, который был отмечен уже раньше Адриан. Это не укрепление трансатлантического сотрудничества. Это называется как-то иначе, но это точно не укрепление. Это сигнал, что мы готовы сохранять внешние, так сказать, признаки дружбы, внешние признаки союза, но поступки мы не судим. Это не очень хорошая дипломатия, с моей точки зрения, и я боюсь, очень скоро и Джо Байден, и немецкое правительство, и, к сожалению, Украина узнают цену вот этим декларациям.
Константин, это не может какой-то закончиться, да, или продолжиться такой шредеризации США?
Ну, так сказать, США, понимаете, как вот задавали вопрос про Запад. Запад тоже разный, понимаете, так сказать, есть Запад Литва, есть Запад Португалии. У них разные взгляды на многие вещи, несмотря на то, что они состоят и в Европейском Союзе, и в НАТО. Ну, я не думаю, что будет шредеризация Соединенных Штатов. Нет, до этого, конечно, не дойдет. Но то, что эта администрация рано или поздно придется исправлять свои ошибки на этом направлении, в этом у меня, к сожалению, сегодня сомнений маловато.
Да, было бы время, потому что вот говорят американские конгрессмены, что это геополитическая победа Владимира Путина, которая вот еще почувствует, ну, на поколение вперед. Вопрос Адриану Прокипу, эксперту программы энергетика Украинского института будущего. Адриан, ну вот еще одно обещание, гарантия Украине от Германии и Соединенных Штатов Америки. Германия обязуется создать и управлять зеленым фондом для Украины, который будет способствовать ее энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности. Вот обязались стороны поддерживать уровень инвестиций на уровне не менее миллиарда долларов США. Уже Германия пообещала дать не менее 175 миллионов долларов в качестве гранта и работать над увеличением своих взносов, искать инвестиции. Ну вот я еще закончу. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность. Ну вот что это будет? Достаточно ли это... Ну, такой пряник, да, за отказ или сокращение транзита. Может быть, действительно, Байден и Меркель думают стратегически касательно Украины и вот заботятся о том, чтобы ее экономика модернизировалась, она в будущем транспортировала водород?
Ну, во-первых, сумма в 1 миллиард долларов – это несмерно мало с теми потребностями, которые нужны для модернизации энергетики, особенно если говорить о... переход на такие водородные рейсы.
А сколько надо, Адриан?
Я сейчас не могу назвать какие-то конкретные оценки, но это десятки миллиардов в течение длительного времени. Понимаете, Германия, которая вложила в свой энергопереход более 200 миллиардов евро за 10 лет, сейчас предлагает нам 1 миллиард, какой-то совсем виртуальный на самом деле. Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, как будет использован этот миллиард или вот эти 175 миллионов долларов? А может, из них будут оплачены просто услуги немецких экспертов, которые расскажут нам, как проводить вот эту модернизацию, да, это такая помощь очень виртуальная. И третье, самое важное, то, что как бы, вот это водородное будущее, оно еще достаточно в далекой перспективе, да, то есть это такой горизонт 10 лет. И нам вот говорят, что вы там, может, что-то через 10 лет сможете, но у нас под ногами может земля гореть. У нас вопрос, что будет завтра, да. Нам не нужны вот эти обещания «Журавель в небе» через 10 лет, когда у нас синица из руки выскакивает.
Адриан, а вот хочется еще ваше мнение услышать. Уже есть слушатели, вот сейчас их послушаем, но все-таки. А ну как так, с вашей точки зрения? Ну, получается, Германии, Соединенные Штаты Америки, Украина, как транзитная страна, как успешная страна, вообще не нужна. Ну вот почему нет каких-то реальных твердых гарантий для страны-партнера, ну, как-никак, Соединенных Штатов Америки?
Ну, на самом деле ситуация на самом деле очень прискорбная. Тут, правда, я хочу отметить, что как бы в прошлые годы в Украине должны были принять некие шаги, чтобы подготовиться к этому сценарию. Потому что этот сценарий, он был среди возможных, и надо было к нему готовиться. К сожалению, некие шаги были провалены. Тем не менее, просто Дело не только в самом соглашении, вот этом немецко-американском, а и в том, в какой манере оно было сделано. Да? Вы обратите внимание, кстати, что вчера, когда вот появилось это заявление на сайте Госдепа, за 4 часа до этого Байден огласил дату, когда ждут Зеленского в Вашингтоне. Да? То есть выходит так, что мы договорились, а ты приезжай через месяц, когда, в принципе, уже предмета разговора не будет. И как бы в этом соглашении говорится, что до не позже, чем 1 сентября будет призначен спецпосланник в Германии, который будет отвечать именно за вот эту работу по гарантии транзита через Украину. Да? Ситуация такова, что как бы Зеленский должен приехать в Вашингтон, обсуждать какие-то вещи в тот момент, когда уже как бы полные договоренности по Северному потоку и Украине решены. Вот это прискорбно. Потому что если бы Украина была активной участником переговоров, был бы совсем другой формат этого меморандума, была бы совсем другая реакция.
Слушатель, обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Прямо не знаю, с чего начать. Я думаю, что обыкновенная житейская мудрость. Байден человек очень пожилой. Более полувека находится у власти. За это время его семейство привыкло к очень высокому уровню комфорта. Поэтому не удивлюсь, если он хочет, чтобы после его, так сказать, смерти оставалось все так же. Не удивлюсь, просто буду уверена, что через несколько лет разнюхают журналисты, что в этом так называемом корпоративном или каком-то управлении находится опять сын Байдена, представители семьи Блинкиных в наглядовых радах. Вот как все как они любят. И будут кормиться от этого Северного потока, так как и Шрёдер. А что касается Меркель, есть такой немецкий журналист Борис Райтшустер. Так он говорит, ну, что-то я ему верю, что, скорее всего, на Меркель в Кремле что-то есть. Она ненавидит Путина, но делает все, что он ей скажет. Она делает зло для Германии. Байден делает зло для Америки. Америка собиралась свой сжиженный газ поставлять. Были терминалы построены, строятся. Что с ними будет? Это не добро для Америки. Это добро для конкретных семей.
Спасибо, да, вы поняли, услышали вас. Ну, коррупционная составляющая вот, с точки зрения нашего слушательницы. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня один вопрос. Вот я так и не понял, что сделали Зеленский и Порошенко для того, чтобы остановить строительство Северного потока 2? Может быть, они какие-то там международные иски подготовили к немцам и россиянам или еще что-то такое? Спасибо.
Давайте, ну вот, господин Прокип.
Да, к сожалению, я должен констатировать, что могло было быть бы сделано больше, нежели было сделано, но тем не менее какие-то там шаги были предприняты. Во-первых, это, конечно же, эта кооперация, эта дипломатия США по поводу санкций, которые еще там до Байдена они фактически затормозили этот проект, но, к сожалению, вышло то, что вышло. Вот. И как бы Дания, которая длительное время не давала разрешения на строительство Северного потока. Да, тут надо было понимать, что как бы нельзя было гарантировать того, что Северный поток не будет построен. Скажем так, у Украины нет достаточных рычагов вот, реализовать такой сценарий. Но, тем не менее, у Украины было достаточно, скажем так, рычагов обезопасить себя чисто вот в энергетической отрасли в случае, если там уменьшается транзит и строятся обходные газопроводы.
Спасибо большое, Адриан. Это был Адриан Прокип, эксперт программы энергетики Украинского института будущего. Также с нами был Константин Эггерт, российский политический комментатор. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
«150 человек из 18 тысяч. В Украине определили первые семьи переселенцев, которые получат льготный кредит на покупку жилья в кредит под 3% годовых. Проект финансируется за счет гранта правительства Германии через Банк развития KFW. Первый транш по проекту Украина уже получила. И первый отбор уже прошел. Как проходила процедура, расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Приветствую.
Расскажи, ну вот как это все происходило?
Ну, в общем, отбор победителей попытались сделать максимально открытым, и весь процесс транслировался в прямом эфире на YouTube-канале Госфонда содействия молодежному жилищному строительству. Все поданные на сайт фонда заявки от переселенцев получили специальные номера. Их, а это больше 18 тысяч заявок, загрузили в специальный сервис, который в произвольном порядке выбрал 150 победителей. Сервис этот называется Random Picker, он находится и обслуживается в Праге. Его утвердил немецкий банк развития KfW, через который, собственно, и реализуется эта программа кредитования. После того, как сервис выбрал номера победителей, их сопоставляли с заявками на сайте и оглашали фамилии победителей, а также регион, в котором они планируют покупать жилье. Вся процедура заняла чуть менее 2,5 часов, и основной проблемой была, собственно, работа сайта. Он часто зависал. По словам организаторов вот этой вот лотереи, это было связано с большой нагрузкой на сайт. Сейчас все данные о победителях уже загружены на сайт Госфонда содействия молодежному жилищному строительству, и если участники не смогли посмотреть трансляцию, то все данные можно посмотреть на сайте. Наибольшее количество победителей в Киеве и Киевской области. Также много победителей в Харьковской и Донецкой областях. В Одесской областях. А вот в Луганской и Донецкой совсем вот немного. Я насчитал 2 победителя в Луганской области и 3 в Донецкой.
Алексей, а вот 150 человек из аж 18 тысяч, то есть 18 тысяч людей подали заявки, а почему так мало и мало ли это, вот как, какие были условия этого гранта?
Я думаю, что это связано с тем, что вот сейчас первый пришел транш, по-моему, в районе 5 миллионов, и первые люди, которые получат, как раз сейчас отобраны. Это не последний такой вот, не последняя такая вот лотерея. Вот в данный момент у вот этих вот 150 победителей есть 20 дней, чтобы подать все необходимые документы для оформления кредита. И уже с сегодняшнего дня можно опять подавать заявки на следующий розыгрыш. По словам менеджера проекта банка KfW Кристофа Изымана, в этом году планируют дать кредиты на сумму в 15 миллионов евро, а в следующем году на 9,5 миллионов евро. Кстати, деньги, которые будут возвращаться при возвращении кредитов, будут направляться на выдачу новых кредитов, так как по этому проекту будет как раз работать механизм возвратных фондов. Ну а в случае, если кто-то из вот этих 150 человек откажется от участия в программе или не вовремя подаст документы, он теряет возможность взять кредит, ну, только в этом отборе. То есть, однако, он уже сможет участвовать в последующих отборах. До конца этого года планируется, ну, по неофициальной еще информации, что еще будет 2 или 3 таких отбора. Сколько там будет людей отобрано, пока вот еще неизвестно.
А вот вкратце, если что победителям делать дальше? Ну, вот определили этих 150 человек, да, там же какой-то алгоритм дальше есть.
Да, там подается очень большое количество различных документов, в том числе, по-хорошему, для того, чтобы все успеть, нужно заранее было определиться с жильем, составить приблизительный договор на покупку жилья, чтобы там была уже какая-то цена, подать кучу различных документов, это и справки переселенца, и что-то типа справки о доходах, и еще справку, что нету жилья на подконтрольной Украине территории на данный момент. Ну, то есть полный пакет документов, это лучше смотреть на сайте, его просто запомнить весь невозможно.
Как сайт? Давай название его озвучим.
Этот сайт как раз фонд, Госфонд содействия молодежному жилищному строительству. На украинском языке «Держ молодь житло». Можно вбить, и будет такой сайт.
Спасибо, Алексей. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Вот подавайте заявки на кредит. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете с нами связаться. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».